Лезвие бритвы. Беседа 23. Первый вопрос. Любимый Оша, расскажи, пожалуйста, еще немного об искусстве быть полностью живым. Прем-рудра. Искусство. Жить полно, тотально и интенсивно. Не что-то тяжелое или трудное, но это было сделано почти невозможным. Это настолько просто и очевидно. Что нет необходимости учиться этому. Человек рожден с интуитивным чувством, присущим самой жизни. Деревья знают это, птицы знают это, животные знают это. Только человеку не повезло. А человек — высочайший пик жизни. И он хочет узнать искусство жить. Происходило постоянное обусловливание против жизни. Это основная причина, почему искусство нужно. Все религии мира которые доминировали над человечеством веками, жизни отрицающие. Их основное положение, что эта жизнь — наказание. В соответствии с христианством, вы рождены в грехе, потому что Адам и Ева не повиновались Богу. Трудно поверить, насколько далеко можно зайти в выдумки. Даже если Адам и Ева не послушались Бога, я не вижу никакой связи с вами или со мной. И во-вторых, непослушание — это не обязательно грех. Иногда это может быть самой добродетельной вещью, какую только можно сделать. Но все культуры, все общества хотят повиновения. Это другое название рабства. Духовного лишения свободы. Что неправильного сделали Адам и Ева? Съев плод знания. Что мудрость — это грех? Что неведение — это добродетель? А Бог запретил им есть с двух деревьев. Одно было деревом мудрости, а другое было деревом вечной жизни. Кто совершает грех? Адам с Евой или Бог? Нет ничего плохого ни в мудрости, ни в стремлении к вечной жизни. Они абсолютно естественно. Запрещение — это плохо. А их неповиновение — абсолютно правильно. Они были первыми революционерами мира. Первыми человеческими существами с каким-то достоинством. Это из-за их неповиновения вся цивилизация, наука, искусство все остальное стало возможно. Если бы они не повиновались, мы бы до сих пор были голыми в саду Эдема и жевали траву. Даже жевательной резинки бы не было. И это не только христианство. Другие религии находят другие причины, чтобы осуждать жизнь. Индуизм, джайнизм, буддизм. Все говорят, что вы страдаете, вы несчастны. И вы не можете выбраться из этого, потому что это наказание за ваши злые действия в прошлой жизни. Теперь то, что было сделано в прошлой жизни, не может быть переделано. Вам придется страдать это. Это несчастье, это страдание. Это мука. Была создана вами. И все, что вы можете сделать, — это терпеливо страдать. Так, чтобы в будущей жизни вас наградили. Странный довод. Если вы делаете что-то неправильное в этой жизни, вы должны быть наказаны в этой жизни. На самом деле, причина и следствие всегда вместе. Вы только положите вашу руку в огонь. Вы что, думаете, что обожжетесь в будущей жизни? Вы обожжетесь здесь и сейчас. Каждое действие имеет либо свою собственную награду, или свое собственное наказание. Это расстояние жизней. Коварная идея. Для того, чтобы вы приняли жизнь на минимуме. И все эти религии учат вас отречься от жизни. Люди, которые отрекаются от жизни, становятся святыми. Им поклоняются. Люди, которые живут полно, тотально, никто не поклоняется им. Никто даже не одобряет их. Их, наоборот, осуждают. Все наше воспитание таково, что оно идет против удовольствия, против радости, против чувства юмора, против радования маленькими вещами жизни, пение песни или танца или игры на вашей флейте. Никто не назовет вас святым, потому что вы играете на флейте так красиво, кроме меня. Я назову вас святым, если вы будете танцевать настолько тотально, что исчезнете в танце, и только танцевание останется. Танцор полностью поглощен, растаял и стал танцем. Если вы играете на флейте так тотально, что вы полностью забыли себя, только музыка, осталось. И вы не музыкант, а только слушатель. Тогда флейта на губах Бога. Если вы любите кого-то, это осуждается. Это было сказано всеми религиями, что любовь анималистична. Хотя я наблюдал животных, я никогда не видел никакой любви. Ни у каких видов животных. Любовь абсолютно человеческая. Животные могут удовлетворять свой секс. Но наблюдали ли вы животных, когда они занимаются сексом? Вы не увидите никакой радости. Вы найдете их лица абсолютно британскими. Этакие висельники. Как будто они проходят через страдания. И на самом деле они проходят через страдания. Это биологическая необходимость. И они чувствуют это, что их заставляет делать что-то. Какая-то неизвестная сила. В чем они совершенно не заинтересованы? Поэтому, кроме человека, никакое животное не занимается любовью круглый год. Только когда их сезон спаривания приходит, когда биология заставляет их, что теперь вы должны это делать. Под принуждением. Как будто кто-то стоит с ружьем и приказывает вам: занимайся любовью. Просто понаблюдайте животных, их глаза. Они не чувствуют никакой радости. Разговоры, что любовь анималистична, это такая чушь. Животные не знают, что такое любовь. Даже миллионы человеческих существ не знают, что такое любовь. Любовь нуждается в качестве основы, в определенном центрировании, определенном заземлении в вашем собственном существе. Потому что пока вы не центрированы в вашем существе, вы не узнаете всех сокровищ, которые вы несете внутри себя. Любовь — это только одно из этих сокровищ. Есть еще более великие вещи. Есть правда, есть экстаз, и есть переживание божественного. Пока человек не находится глубоко в медитации, он не может любить, и он не может жить. Ты спрашиваешь меня, Рудра, об искусстве быть полностью живым. Начни с медитации, чтобы ты могла узнать источник своей жизни. И ты могла бы быть у источника твоей жизни. А это удивительное переживание. Внезапно вы осознаете, что вы имеете так много, такое изобилие, что если вы захотите, вы можете любить весь мир. Вы можете наполнить весь мир вашей любовью. В вашем маленьком теле есть зерно, которое может создать миллионы цветов, которое содержит все возможные ароматы. Искусство жизни начинается с медитации. А под медитацией я имею в виду тишину ума, тишину сердца, достигающую до самого центра вашего существа и нахождение сокровища, которое является вашей реальностью. Когда вы узнали это, вы можете излучать любовь, вы можете излучать жизнь, вы можете излучать творчество. Ваши слова станут поэтичными. Ваши жесты будут иметь грацию. Даже в вашей тишине будет песня. Даже если вы сидите, не двигаясь, вы будете в танце. Каждое дыхание, входящее и исходящее, будет радостью. Каждое биение сердца будет таким драгоценным, потому что это биение самой Вселенной. Вы часть ее. Знать себя как часть существования. И вы начнете жить полностью, без всякого страха перед религиями и священниками. И всеми антижизнь учениями, которые хотят, чтобы вместо празднования жизни вы отказались от жизни, убежали от жизни. когда вы освободитесь от вашей обусловленности, а медитация почти как огонь, который жжет весь мусор, который прошлое дало вам как наследие. Вы родитесь заново. И вам не понадобится изучать никакого искусства. Оно поднимется спонтанно внутри вашего существа. Сейчас столько помех, столько барьеров. Вас отравляли так долго, и вам учили так много неверных вещей. Что это стало почти волочением, вместо того, чтобы стать танцем, жизнь стала волочением от колыбели к могиле. Люди продолжают жить, потому что что еще делать? Они не совершают самоубийство, потому что если жизнь такое страдание, как они могут надеяться, что смерть будет лучше? Так что, чем фокусироваться на искусстве жить, фокусируйтесь на том, откуда ваша жизнь поднимается, в самые корни, откуда она берет свой сок. Идите глубже внутрь себя, ища корни вашей жизни. И внезапно вы встретите то, что мистики назвали просветлением, пробуждением. Или переживанием божественного. После этого переживания вы совершенно другой человек. Тогда за каждым действием будет стоять тотальность. Тогда вы не будете шизофреником. Тогда вы не будете ничего сдерживать. Если вы танцуете, тогда вы танец. Если вы поете, тогда вы песня. Если вы любите, тогда вы любовь. Если вы слушаете, тогда вы только уши. И все остальное исчезло. Тогда каждый момент становится таким полным. И эта полнота продолжает расширяться. Иначе люди делают себя как-то удовлетворенными минимумом. Утешая себя, мол, благословен бедный, мол, благословен смиренный. Никому не нужно быть бедным, и никому не нужно быть смиренным. Жизнь дает вам так много, что вы способны быть императором. Для того, чтобы быть императором, вам не нужна империя. Быть императором — это просто подлинный и тотальный путь жизни. Иначе ваши императоры тоже нищие. Они не живут. Они в той же лодке, что и вы. Внутри они так же пусты, как и вы. Вы просите больше, а они просят больше. Мне вспомнилась древняя суфийская история. Великий император пошел на прогулку в сад рано утром. И внезапно его встретил нищий, который ждал в саду, зная, что каждый день перед восходом тот приходит. Иначе кто назначит встречу с императором для нищего? А он всегда приходит один. Так что нет проблемы. Император спросил: «Чего ты хочешь?» Нищий сказал: «Это моя чаша для сбора подаяний, и я хочу, чтобы она была наполнена». И это мое условие. Если ты не можешь наполнить ее, а я не спрашиваю, чем? Золотом, серебром, алмазами или камнями, или грязью. Я не говорю ничего, чем она должна быть наполнена. Мое условие, чтобы она была наполнена полностью. Если ты примешь мои условия, тогда только попробуй, иначе я могу уйти. Это был великий вызов для императора. Он сказал: «Ты что думаешь? Я не могу наполнить твою чашу для подаяний?» Он немедленно позвал своего премьер-министра и сказал ему: «Наполни его чашу для подаяний самыми драгоценными алмазами». Нищий произнес: «Снова я говорю тебе, как нищий нищему. Что еще есть время, я могу уйти. Император спросил, что ты имеешь в виду, нищий нищему? Тот ответил, ты поймешь это немного позже. Просто позволь твоему премьер-министру прийти. И тот пришел с ведром, полным алмазов, и высыпал все алмазы в маленькую чашу для подаяния. Император и премьер-министр оба не могли поверить. Как только алмазы упали в чашу для подаяния, они исчезли. Чаша для подаяния осталась пуста, так же пуста, как до этого. Но император был человеком большой гордости. Он сказал, «Даже если вся моя сокровищница должна быть высыпана, но этот нищий должен быть побежден». Я побеждал императоров. Я не могу позволить этому нищему меня победить. А он уже назвал меня нищий нищему. Когда солнце всходило, слух прокатился по столице, что император в большой трудности. Его сокровищница была проглочена чашей для подаяний. Толпы собрались. Никто не мог поверить этому. Но император был упрямым. Алмазы, рубины, изумруды, сапфиры исчезли. Затем золото, затем серебро. Вечером император сказал, ты был прав. Теперь я такой же нищий, как и ты. Нищий сказал, поэтому я говорил, ты поймешь. Император сказал, «Ты обманул меня. Это не чаша для подаяний. И ты не нищий. Ты похожий колдун». Нищий ответил, «Нет, я не колдун. Я просто нищий». Но эта чаша для подаяний действительно волшебная. И я открою тебе тайну, нищий нищему. Я нашел ее. Просто подойди поближе и посмотри. Это череп человека. Я отполировал его, сделал его чистым. Я нашел его на кладбище. Я такой нищий, что не могу купить себе чашу для подаяния на рынке. Так что я сказал, это совершенно подходит. Я вымыл ее, вычистил, отполировал. Ну, потому что это череп человека. Она никогда не удовлетворена. Она все время просит еще. Не так много тайны в этом. Твой череп делает то же самое. Голова каждого делает то же самое, больше. Прося большего, вы продолжаете упускать то, что вы имеете. Медитирующий не беспокоится ни о прошлом, которое ушло, не беспокоится о будущем, которое еще не пришло. Он сфокусирован в настоящем и тому, что он имеет. Он радуется максимально. Он выжимает сок настоящего момента до максимума. Естественно, его жизнь — это не жизнь нищего. Он никогда не просит большего. Хотя он живет на максимуме, с тотальностью и интенсивностью. Иначе вам нужно удовлетворение. Это то, чему вас учит религия. Быть удовлетворенным немногим. Быть удовлетворенным и довольным было поднято до великих ценностей. А это просто опиум для народа. Чтобы вы могли, по крайней мере, выносить муки, которые окружают вас, и страдания, в которых вы утопаете постоянно. Мужчина играет в гольф. Его шар улетает в лес. Он идет его искать и натыкается на ведьму, помешивающую большой котел варева. «Что в нем?» — он спрашивает. «Это магическое варево», — хихикает ведьма. «Если ты выпьешь это, ты будешь лучшим игроком гольфа в мире. Никто не сможет победить тебя». «Дай мне его», — говорит мужчина. «Я хочу его выпить. Подожди минуту», — предостерегает она. «У тебя будет самая плохая сексуальная жизнь в мире». Мужчина останавливается, чтобы обдумать, и затем говорит: «Окей. Дай мне варево». Он выпивает его, идет назад к своим друзьям, выигрывает игру и становится чемпионом клуба. Он продолжает играть в турнирах и становится лучшим игроком в гольф в стране. Год спустя он играет на той же площадке для гольфа и решает пойти посмотреть, там ли еще ведьма. Он идет в лес и находит ее на том же месте. Он спрашивает ее: «Ты помнишь меня?» «Ах, да, я помню тебя», — говорит она. «Скажи мне, как твоя игра в гольф?» «Ты была абсолютно права», — отвечает он. «Я все время побеждаю. Я лучший игрок в гольф в стране». Она хихикает и затем спрашивает: «Ну а как была твоя сексуальная жизнь?» «Неплохо», — он отвечает. «Неплохо?» Она говорит в удивлении: «Скажи мне, сколько раз ты занимался сексом за последний год?» «Три, может, четыре», — говорит мужчина. «Три? Четыре?» — переспрашивает ведьма. «И ты называешь это неплохо?» «Довольно неплохо», — отвечает он. «Для католического священника с очень маленькой конгрегацией». Так что одна вещь, Рудра: не будь католическим священником. Если ты хочешь жить жизнь полно, не будь частью какой-либо организованной религии. И не позволяй быть доминируемой мертвецами. Живи в соответствии со своим собственным светом. Найди свой собственный свет внутри и живи в соответствии с ним, без всякого страха. Это наше существование. Мы часть его. И то, чем существование хочет, чтобы мы были, оно дало нам в потенциале. Используйте это. Реализуйте это. Никогда не сдерживайте и никогда не скупитесь жить, любить, делиться, петь, танцевать. Во всем, что вы делаете или не делаете. Если вы сидите тихо, тогда будьте тотально тихими. Если кто-то хочет научиться искусству жить, ему нужно забыть все религиозные писания, все доктрины. Которые учат ничему иному, как антижизненным подходам, которые на службе у смерти, не на службе у жизни. Я хочу, чтобы мои люди были первыми людьми в мире, имеющими жизнеутверждающую религиозность.